40 сантиметров ложества.
Ну, когда мы приехали в эту Цану, добирались очень таким сложным путем. Это мы доехали до Кутаиси, по-моему, там какими-то автобусами добирались. И уже последний участок там вообще было такое непроходимое какое-то место. Горы километров 50, нужно было идти, там никаких автобусов уже ничего не ходило, там какие-то люди с автоматами, так сказать, уже там какие-то волки бегали. Там какой-то грузовик уже, то есть там, который раз в месяц туда ходит, вот этот Цан, это верхняя планета, это как бы вот так вот высоко в горах, где уже, ну, так сказать, там маленькие такие поселочки находятся, где нет особой цивилизации там, и где реально, допустим, мы потом выяснили, что там на зиму вообще света нет вообще, электричества нет зимой. То есть поселок, где там специальную эту линию электропередачи как-то отключают, потому что там лавины все это перерывает, чтобы не было какого-то там вообще какого-то пожаров там, короче, на зиму отключают. То есть там живут люди в очень суровых условиях, света нет. Ну там поселок Цан, это может быть 20-30 домов таких
маленьких.
И там какой-то такой домишко, где мало-мало жил. Типа полу такого двухэтажного дома, в котором как-то типа дома культуры, как бы, или какого-то не дома, что-то такое. Ну, какого-то культурного центрика.
Он купил его, да?
Нет. Они купили там, но не этаж, а две комнаты, договорились там. То есть там еще что-то было, а тут еще что-то, там подвал. Вот они где-то в подвале там жили, в полу. Там еще было помещение сверху, оно пустое было.
Ну, купили, не сняли.
Купили, да. По дешевке. Ну, вот мы пришли туда, там вот атмананда такой, чумазый, в саже. Лампада вот такая, ну, вот керосиновая лампа горит. И живут люди преданные, атмананда, камаламала, еще что-то. У них было несколько мешков картошки завезено. Мука. Какое-то количество. И печка-буржуйка у них была такая железная. Все это в одной комнате. И плюс там была еще вторая комната, очень холодная. Они считали, вот это будет для божеств. Она была. Ну то есть, представь себе, зимой в горах, вот декабрь-январь месяц, никакого отопления вообще нет. То есть холод. Это единственный источник тепла, это буржуйка. И потом выяснил, что он еще холодно само по себе, что еще и окон нет. То есть окна есть, но в них ничего нет, стекла нет.
Ну, то есть это практически порвался, да?
Ну да.
Буквально помещение. Что?
Вот, я помню, в один из дней мы сделали вместо стекол вот этот полиэтиленовую пленку натянули, такой пакет. Это было как типа окна, значит. А там соседи были рядом, у них была корова. И преданные ее подкармливали, в общем, корову. И вот на следующий день, когда она шла мимо этого сооружения, она взяла и морду свою проткнула, так сказать, эту пленку, и морды к нам в комнату. Ее кормили, конечно. Она несколько раз так пронзала. Потоки воздуха устремлялись туда. Вот, поэтому мы там следовали садхане, вставали очень рано, потому что холодно было. Уже спать нельзя было долго. Засыпали рано, потому что как только естественно темнота опускалась, то есть все, сельцов погружалось во мрак. Нигде там, ну где-то свечка там горит у кого-то, то есть никаких огоньков, ничего. И утром мы выбегали, значит, на улицу, там был горный ручей, снег, в снегу купались в этом горном ручье. Вот такое освежающее было вообще, так сказать, такое омовение. И потом повторяли мантру, проводили службу, читали вот эти вот. Там они начали свои книги переводить. Свой перевод книг начался.
Армянский?
Ну, на русский они переводили, но Вот они переводили учение Шри Чайтани там, допустим. И Бхагаву там начали переводить.
Атмананда.
Атмананда.
Атмананда
переводил. Вот, он медитировал на санскрит сначала, потом медитировал на английский, потом возникающую мысль форму, как он говорит, он трансформировал в русскую. И там сидел писарь, который записывал, вот этот Стас Сирота. И он, конечно, в итоге мы обсуждали еще там какие-то моменты, и он в конце концов человек записывал такой, вот такой поток перевода.
И как это отличалось от оригинала потом?
Ну, они выпустили, был их перевод с учения Шри Чайтани, был их перевод, но потом избрали лучший перевод для издания.
Ну, то есть этот перевод куда-то ходил?
Он ходил нормально? по рукам он ходил, да, то есть он циркулировал, его читали, то есть он передавал смысл приблизительно. Более-менее.
Что, действительно он так через медитацию, через мысленную форму переводил?
Вот это, он таким образом, да.
Да? И был смысл?
Ну, так он подходил, атманан. Это его был подход такой. Чтобы не сказить там, значит, не... Ну, то есть он... Так как он был такой развитый парень, он английский знал, и санскрит немножко знал, значит, соединял.
То есть, а английский текст тоже был?
Да.
А, он и английский смотрел?
Санскрит и английский, да. То есть это с английской книги, но там и санскрит учился. Вот, мы, значит, там жили некоторое время, и потом выяснилось, что на... Атмананду там пожаловались, в общем. Он занимался ремонтом радиоаппаратуры, так они радиоинститут закончили с Камала-Мала. Порвали дипломы потом в конце и ушли, сказать, в духовную жизнь. Не стали работать. И он ремонтировал радиоаппаратуру, у кого-то он не отремонтировал одного человека. И там этот человек написал письмо в милицию, в этот город, который внизу был. Короче, районный центр. И что вот появились непонятные армяне, мы грузины тут живем, тихо, мирно, появились армяне, и они там воют по ночам. И в общем, в таком духе. Короче, жалоба была написана, и через некоторое время туда приехала группа вооруженных бородатых людей с автоматами, с собаками. И проверить факт. Что тут эти армяне делают, и к ним приехали непонятные люди, это про нас уже. Ну, в общем, короче, мы там особенно не светились, но, тем не менее, так вот нас заметили, что там кто-то живет, кто-то что-то выходит там из домика, что-то там происходит, какие-то звуки издаются. Вот так. В таком духе. И нас вызвали в этот отделение милиции, которое там было, ну, допросили, спросили паспорта, мы предъявили, что мы там, живем там, приехали сюда, сказали, зачем, чего, как. Ну, в общем, такой разговор был, они сказали, что вот тут есть, короче говоря, власти недовольны вами, вы должны в течение 72 часов покинуть место, сняться, погрузить в грузовик, все и вывезти. Все, что там было вместе со всеми. И мы тогда Камала Малы и вот тем еще одним армянским преданным поехали вниз, туда, в Сухуми. Мы решили договориться, чтобы куда ехать, если уж ехать. Там, если они говорят, то, в общем-то, там некуда деваться, потому что это руководители, и, так сказать, там, в общем, никаких порядков там нет. То есть, если они говорят, то они сделают все, что угодно. Там законов нет. Они говорят, что они могут сажать в тюрьму по любому поводу, и никаких там не будет особых, так сказать, возражений, никто не будет возражать, все будет нормально. Вот. И мы поехали в Сухуми. Да, оттуда позвонили Киртираджу. Он сказал, что ну если у вас там не получается, то езжайте в Армению и проповедуйте там, где ваш родной язык. Я тоже спросил, куда мне ехать. Я хотел на Украину поехать. Он говорит, давай езжай, все нормально. и после этого я поехал на Украину. У меня там были родственники в Донецкой области. Я около них там побыл какое-то у них какое-то время и нашел там село Большая Шишовка, километров 20 этого места, где родственники жили, в соседних деревнях. Там продавались дома. Я договорился там купить дом. Вышел из цены 1000 рублей. Вот. И потом я поехал в Москву и договорился с Атанандой и его семейством, и мы оттуда выехали из Москвы. С Атанандой, его мать, его сестра. Вот мы выехали туда, в это село Большая Шишовка, и жили в этом доме.
Ну, Сатанандой мне об этом.
Это он, наверное, рассказал.
Ну, конечно, было бы интересно и вашу версию слушать, значит, вот сейчас можно уже со временем. Может быть, вы мне напоследок еще скажете, как вас слышали до того, как вы пришли, как примерно развивалось движение, вот, какую роль играли там Туриана, Дашанти, Эгнета, ну, как вот эта верхушка, о их качествах, там, о их взаимоотношениях.
Ну, лидером был Ананда Шанти в то время. И он, конечно, активно очень проповедовал. Он был таким наиболее сильным проповедником в то время. И он прочитал все книги Шрилы Прабхупады, тщательно их изучил. И у него был такой проповеднический дух очень хороший. То есть он ездил повсюду и везде проповедовал. То есть его знали во всех, что называется, тусовках интеллигентских. То есть он со многими очень людьми просто встречался и говорил. То есть бывал на разных встречах. Его звали Толик Хари Кришна.
А с кем он встречался? Помните, не
знаю. Уже потом, вот допустим, когда он вышел из психбольницы и после освобождения, он встречался, он тоже пытался какое-то время этим заниматься, он ездил по ночным клубам здесь в Москве уже, с известными артистами встречался. Ну, я знаю, что он планировал встречаться с Высоцким, допустим, какая-то договоренность была встреча, но он умер в то время, в 80-м году.
Стина Маршака.
Ну, известные актеры, вот тот актер, который играет в 12 стульев, Кису Воробьянина. Вот он купил несколько Бхагавад-гит у него. Несколько актеров было, допустим. Ну, в основном это были ученые, какие-то деятели науки, математики, физики. Вот, в частности, была Удара Киркин. Ее отец был в Юдхамане. Он был доктор физмат-наук, он один из первых эмигрантов был. Это в физико-техническом институте. И там было несколько таких докторов, они инициированы были, и они выехали за границу. Сурья играл роль. Ну, лидером был Ананта Шанти, значит, вот Парадвадж играл важную такую организационную роль. Он циркулировал по разным городам, книги возил. Города на Украину, Прибалтику, Владивосток. То есть он был таким рядом с анкетом. Когда книги делались на ксероксе, потом сшивались всякими ручными способами. Вот он участвовал в том, чтобы кого-то вдохновлять, переводить, печатать и разумеется. Сатананда играл роль важную. Он был организатором этого ашрама и, так сказать, так как постоянно были встречи, там он участвовал в выработке решений там, и так далее.
А судья это?
Эгнета позже проявился. Он бывал здесь, но он как бы был, он читал лекции, не очень был, так сказать, заметен. Кто просто он знал язык, и позже он как-то более активно стал здесь. А судья он тоже. Он продолжал эти парапсихологические исследования, я так понимаю, что до сих пор их нужно. Вот. Его эти вещи интересовали.
такой был человек в буйной благости. Но он был такой очень немножко замкнутый человек, он не очень много проповедовал. Ну вот в среде вот тех людей в этой лаборатории биоэлектроники Сурья играл роль, что он вел курс. Сначала Ананда Шанти провел курс, а потом Сурья за ним такой курс вел. То есть он был как бы преподавателем, через него прошло много преданных, он общался. В Москве вот Санатна Кумар, Вишвамитра, Бимавати, еще были преданные, они ушли потом. Это был Баларама преданный. Мало кто о нем знает. Ну, проводились встречи на квартирах многих преданных в то время. И вот когда начались гонения, там такое расслоение произошло. Какие-то люди отошли, там санкционировались. Видура был, был такой всегда ветвью такой отделенный, сконфигурированный ветвью. Он встречался, иногда были общие встречи, но он предпочитал держаться отдельно. Свою какую-то такую группу имел людей, и вот он, среди этих законспирированных им людей были Анандини, Пурандара, Ишварапури.
Это уже позже.
Позже.
Ишварапури.
Но Ишварапури позже присоединился, но вот было Дипина Пурандара и Анандини. Они переводили нектар преданных. То есть это, мы вот о них узнали случайно таким образом, с этими слухами, когда кто-то что-то сказал где-то, что там есть люди, потом мы определили, что вот это вот они и были. Это где-то в году уже в 85-м. Да. Вот были, ну, после Шишовка вот этот, Цана, Шишовка, а потом, значит, были еще вот этот Ялта, наверное, Сатананда рассказал бы.
Ну, о Ялте тоже рассказывал. Камешки показывал. Расписанные.
А, ну это было позже еще. Камушки были в Анапе. Вот. И потом начался период вот этих репрессий в Москве. Провели, посадили сначала Ананда Шанти, вернее, Сатананду Вишвамитру, потом Ананда Шанти посадили, потом было суд, 6 человек было. Бришни, Саша Левин, потом Анака Дундубхи такой был преданный из Владимира, его брат, Примавати и я. Это вот был 6 человек, такой суд был в Москве. И Ашутов был еще судил. Но его сразу признали невменяемым, и его не судили, он отправил на лечение. Это был суд в Москве. Потом были суды в Киеве, в Ереване, в Куржиново, в Екатеринбурге, в Прибалтике. Вот так вот.
Ничего там о судах, там просто посмотрим, там много всего, там все будут. Ну ладно, тогда спасибо. Правда, конечно, это мало, я чувствую, вы можете очень.
А? 10-14. Сила Прабхупада уже цитировал его где-то в одном из начальных текстов Бхагавад-гиты. Таттенукампам сусамикшаманам. Я потом скажу, 10-14, я не помню точно номер. Бхакти Прамод Пури Махарадж. Ему 101 год, 102 года. Бхакти Прамод Пури Махарадж. И еще одно, один вопрос, связанный с этим. Какое еще одно качество, о каком еще одном качестве Кришна говорит? Тут в 16 стихе мы сказали, это знание. Для того, чтобы увидеть это, необходимо знание. Для того, чтобы увидеть, понять это, войти в это состояние. Но потом Кришна говорит еще об одном качестве, которое сопутствует знанию, и которое необходимо для того, чтобы увидеть все это. Какое еще это качество?
Виная.
Видья виная сампане. Видья виная. Что такое виная? смирение, да, Сила Прабхупада переводит смирение, и виная буквально значит смирение, воспитанность, именно вот это вот состояние смирения. Видья виная сампане, смиренный мудрец, одинаково относится ко всем живым существам, одинаково видит их. Для того, чтобы увидеть это, нужно обладать определенным смирением, потому что гордыня становится теми шорами, которые мешают нам увидеть вот это вот все. И откройте, пожалуйста, на 17 стихе, который мы прошли. Как раз предшествует смирению. Тадбудая стадат манастат ништа стад параянах. Когда человек принимает прибежище в Кришне, то путь для него открывается. Мы говорили, какой уровень это описывает. Какой уровень это описывает в преданном служении, который стадия? Ништа. Так? И следующий стих как бы служит подтверждением того, что это действительно ништа. Смиренный мудрец, видья виная, начинается с этого. С одной стороны, это две характеристики ништи. В ниште у человека уходит анархи из сердца. И до этого Кришна тоже говорил, что, собственно, все анархи, все сомнения человека такого рассеиваются. Гьяна Нируда Калмашах в 17 стихе. То есть это вот анарха Ниврити. Анархи ушли из сердца. Гьяна Нирдхута Калмашах. И здесь в 18 стихе он говорит, видья виная. Человек такой обретает знание и обретает смирение. И поэтому, как раз когда Господь Чайтанья описывал эту стадию ништи, какой он стих произнес, как Господь Чайтанья описывает стадию ништи? Тринада пису ничина, тарора писа хишнуна, аманина манадына киртани ясадахари. Это то, что приходит к человеку, когда он обретает знание. Он становится смиренным, он готов оказать почтение каждому. Это самое лучшее описание, кстати говоря, качества динаи. Аманина манадына – это то, что значит виная. И такой человек учится, такой человек обретает вот эту вот способность смотреть на всех одними глазами, одинаково относиться ко всем живым существам. А? Да, смирение — это уровень ништи. Смирение — это когда человек действительно укрепился в этом, тогда он обретает смирение. Мы прошли...
Это значит, что ништи уже шаранагати.
В определенной степени. Шаранагати. Нет пределов шаранагати.
Процесс преданности. Уже предавшаяся душа.
До определенной степени, безусловно. Мы остановились на 20 стихе. И мы прочли 20. Человек, который не радуется случить что-то хорошее, не скорбит случить что-то плохое, который знает, что он не есть это тело, не заблуждается и познал науки о Боге, уже пребывает в духовном мире. Кришна говорит здесь о двух формах избавления от ложного самоотождествления в этом стихе. От чего, от отождествления с чем должен избавиться человек, который познал науки о Боге и пребывает в духовном мире? О чем тут Кришна говорит? А? С телом и с умом. Да. Первое вот это утверждение. Человек, который не радуется случить что-то хорошее, не скорбит, это означает, что он не отождествляет себя со своим умом. Так? И случить что-то плохое. И который знает, что он не есть это тело. То есть он не отождествляет себя ни с грубым телом, ни с тонким телом, ни с телом, ни с умом. Это смысл 20 стиха. Хорошо, мы переходим... 21 и 22 стихам, они идут вместе, они очень важны в этой части, в этом разделе Бхагавад-гиты. Кришна говорит в 21 стихе, такого освобожденного человека не влечет к материальным чувственным удовольствиям. Он всегда пребывает в трансе, черпая блаженство внутри себя. Таким образом, осознавшая себя личность наслаждается беспредельным счастьем, ибо она сосредоточена на Всевышнем. И дальше он произносит знаменитый стих. Этот стих нужно знать. По-моему, его нет у вас в качестве обязательных, но его в любом случае это один из тех стихов, которые нужно знать наизусть. Яхи сам спарша джабхога, дукха йона эвате, Адьянтавантах каунтаянатешу рамате будхач. Разумный человек не соприкасается с источником страданий, которые проистекают от взаимодействия с материальными чувствами. О сын Кунти, эти наслаждения имеют начало и конец, поэтому мудрый не обольщается ими. Эти два стиха идут вместе, потому что они как бы с двух сторон описывают отношение человека к этому миру в двух аспектах этого. С одной стороны, в 21 стихе Кришна говорит, такой человек черпает наслаждение внутри себя. Это 21 стих. Поэтому он не стремится к наслаждениям этого мира. Он обрел наслаждение, источник наслаждения внутри себя. В 22 стихе Кришна говорит, кроме того, интеллектуально, разумом своим, он понял, что материальные наслаждения являются источником страданий. Поэтому он также не стремится к ним. С одной стороны, он не стремится к наслаждениям этого мира, потому что у него же есть наслаждение. Потому что он уже открыл внутри себя источник этих наслаждений. Но с другой стороны, как бы другая сторона той же самой медали, это то, что в 22 стихе, то, что он разумом, интеллектом понимает, что все эти наслаждения оканчиваются страданием и ничем больше. То есть 21 стих, у человека нет вкуса к ним, потому что он уже открыл более высший вкус. Но с другой стороны, при этом он очень хорошо понимает на уровне 22 стиха то, что в конце концов все это приводит к страданиям. Давайте немножко остановимся на 21 и 22 стихе более подробно. Шри Ямуначари, великий преданный в сознании Кришны, говорил, с тех пор, как я пребываю в любовном служении Кришне, всегда черпая в нем вечно обновляющееся блаженство, при мысли о половых наслаждениях губы мои кривятся в отвращении, я сплевываю. То есть опять, человек обрел наслаждение внутри себя. Человек, занимающийся брахма-йогой, то есть находящийся в сознании Кришны, настолько поглощен служением Господу, что у него пропадает всякий вкус к материальным удовольствиям. Высшее наслаждение с точки зрения материального мира – это наслаждение сексом. Весь мир вращается вокруг этого. И материалист не может действовать, не имея в подсознании подобной мысли. Однако человек, занятый в сознании Кришны, может работать с еще большей энергией, обходясь без этих удовольствий, которых он избегает. Это критерий духовного самосознания. Духовное самосознание и сексуальное наслаждение плохо сочетаются друг с другом. Не совсем правильный перевод. Они неплохо сочетаются друг с другом, они вообще не сочетаются друг с другом. Goes ill together. Это значит, это буквальный перевод. На самом деле, смысл этого английского выражения значит, что они не сочетаются, несовместимы друг с другом. Вот. Однако тут переводчик дает некоторую надежду. Но в оригинале ее нет. Go ill together. То есть Шрила Прабхупада говорит здесь об этом критерии, о том, каким образом человек может понять свой, реально свой духовный уровень. Потому что то, чем мы занимаемся, это не какая-то игра. Это очень и очень серьезная вещь. И в конечном счете, если мы хотим достичь цели, то можно понять, можно судить по тому, как ее достигли мы ее или нет. Есть вполне определенный, очевидный, реальный критерий, по которому сам человек может судить, достиг он этой цели или нет. Но тут, в этом стихе, есть как бы две ступени. Сначала «Бахьяс паршешва сактатма виндать атма ятсухам». Сначала человека просто не влечет к чувственным материальным наслаждениям, то есть он просто как бы отрешается от них. Но дальше, на следующей ступени, он всегда пребывает в трансе, черпая блаженство внутри себя. Вначале он просто отрешается, но этого мало. В конце концов, ему нужно еще найти вот этот вот источник блаженства внутри себя. И если он не найдет этого блаженства, то тогда есть очень большая вероятность того, что он спустится на прежний уровень. И что очень интересно, что Шрила Прабхупада цитирует вот этот вот излюбленный стих Ямуначари. это показывает, что даже у такого человека, даже у человека, который наслаждается нава-нава-раса дхамани, человек уже наслаждается расой с Кришной, даже у него может появиться эта мысль. Мысль может появиться. Но разница заключается, в чем, собственно, разница между преданным и непреданным? Мысль и у тех, и у других может появляться. И появляется. Да, он ничего не делает. И тут есть очень интересное сравнение, которое показывает вот эту разницу в уме преданного и непреданного, когда появляется такая мысль. Говорится, что если взять лимонный сок и налить этот лимонный сок в золотой кубок, то этот лимонный сок в золотом кубке будет продолжать оставаться лимонным соком. Тогда как если тот же самый лимонный сок налить в железный стакан или в медный стакан, то он превратится в яд, он станет ядовитым. То есть одно и та же вещество, одна и та же субстанция, если она попадает в различные сосуды, она может либо превращаться в яд, отравляться, либо оставаться чем-то, не менять ничего. Точно так же и ум преданного подобен этому золотому сосуду, потому что он не меняется. Эта мысль попадает в него, но ум этот утвержден, и поэтому в нем не происходит никаких волн, бурь не происходит. Так? Тогда как тут, когда она попадает в оскверненный ум, в медный ум непреданного, то она начинает взаимодействовать с ним, и происходит вот эта вот химическая реакция, которая превращает этот напиток в яд. То есть в зависимости от того, куда она попадает, эта мысль начинает вызывать какую-то реакцию или не вызывает никакой реакции в уме спокойном. В уме, который постоянно повторяет мантру, не появляется вот этой вот викары или возбуждения, или страсти. Что такое мысль? Йога это подробно разбирает. Мы, может быть, остановимся об этом, когда будем говорить о шестой главе. Но суть-то в том, что мысль это функция ума. Так? И дальше в уме постоянно пролетают какие-то мысли. Но дальше включается механизм воображения, кальпана. То есть в йоге подробно разбирается, что происходит вот в уме такого человека, когда эта мысль туда залетела. Когда в уме просто пролетела какая-то мысль. Эта мысль возбуждает определенную васану, карма-васану, то есть память, находящаяся в нашем подсознании, о прошлых наслаждениях. И при возбуждении этой кармы-васаны начинает действовать калпана или воображение. Калпана-воображение вызывает, в свою очередь, викару или физиологическую реакцию. То есть это воображение в уме рождает определенный образ, и определенный образ в уме вызывает физиологическую реакцию по всему телу и так далее. И потом, соответственно, она превращается или трансформируется в действие. То есть йога подробнейшим образом разбирает, что происходит вот в таком вот уме. Но говорится, что если ум стал твердым, утвержденным, если он очистился полностью от всех сомнений, как вот этот вот золотой кубок, если ум постоянно повторяет мантру, то мысль залетела и вылетела оттуда. Мысль это функция ума, это определенная волна, определенная вибрация. Ум это некая тонкая составляющая, в котором постоянно что-то вибрирует. Там происходит постоянная вибрация. Эта вибрация ощущается нами как мысль. Да, карма васана, она не может уже достичь, и карма васана уничтожается. Это то, что мы говорили об этом, когда карма уничтожается. Вот этой вот карма васана, в подсознании всего этого не остается. Как я рассказывал историю про Шрилу Прабхупаду, когда он по Лувру гулял. Смотрел, она в Лувре, там везде роспись стенная, и там это Лувр. Место, где наслаждались самые большие наслаждающиеся в этом мире. Цари, короли Франции. И там повсюду фрески на потолке, везде, значит. И везде они изображают, соответственно, обнаженных мужчин, женщин в разных позах во всем остальном. Нам, вот, и Шрила Прабхупада его привели туда, с ним толпа учеников. Шрила Прабхупада ходит и так с любопытством рассматривает. Рядом с ним такие брамачари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Шрила Прабхупада смотрит и говорит, что с вами? Вам разве не нравятся красивые женщины? Брамачари очень смутились, покраснели, уперлись в пол. Шрила Прабхупада говорит, а мне очень нравятся красивые женщины. Всех их приводите ко мне, я всех их займу преданным служением. Не проблема. Вот. Как раз то самое состояние. Вот. Но так как человек открыл себе вот этот вот источник, ум его становится полностью умиротворенным. И дальше вот этот вот стих «Яхи сам спарша чабаба» «Дукха йона эвате». Разумный человек не соприкасается с источником страданий, которые проистекают сам спарша джа. Сам спарша джа. Эти, по сути дела, все эти наслаждения возникают от соприкосновения чувств с их объектами. Сам спарша джа – Бога. Бога значит наслаждение. Так? Они понимают, что в сущности все это – духа йона эвате. Что все это в конечном счете приводит нас к страданию. Вот. И почему? Адьян тавантах каунтея, потому что эти наслаждения, так называемые, имеют начало и имеют конец. Даже если они хороши, как наслаждение, даже если человек наслаждается, рано или поздно ему придет конец, и уже поэтому оно является источником страданий. Если Прабхупада цитирует стих из Падма Пураны, Раманта йогина нанте, Сатьянанде читатмани. Почему он цитирует этот стих? Кто-то задумался? Вы читали этот комментарий? Откуда вдруг этот стих залетает? Мистики черпают безграничное трансцендентное блаженство в абсолютной истине, потому что высшая абсолютная истина, божественная личность, также известна как Рама. Хити Рама. И еще тут есть определенная ассоциация, аллюзия. Последняя строчка этого стиха, который мы читаем, «Натешу рамате будха». В этом у него нет рамы. Он не получает удовольствия от этих конечных удовольствий, от того, что имеет начало и конец. Вместо этого рама, ему нужна настоящая рама, настоящее безграничное счастье. Натешу, он ищет счастье в раме, в радхарамане. И еще с каким стихом этот стих как бы перекликается, с каким стихом Бхагавад-гиты знаменитым? Матра спарша стукаунтия, шитошна сукха дукха дага. Агама паэно нитяс там стикикша свабарата. То же самое. Эти анитяс, все то, что происходит, все эти ощущения, которые испытывает человек, когда он наслаждается чем-то материальным, они анитяс. Они непостоянные, они временные, бренные, они быстро проходят, поэтому, соответственно, такой человек просто терпит это. Ну, хорошо, сегодня хорошо, завтра плохо, что делать? Все бывает. И главное, что дукха йоная. Главное, что он очень хорошо, четко, интеллектуально понимает. Дукха йоная, они являются для меня источником страданий. Да, тушьянтитя рама. Тот же самый стих. То есть он знает, что, такой, что все это источник страданий. И Бхагаватам приводит сравнение, что подобно тому, как шелковичный червь запутывается и в конце концов умирает в коконе, созданном из его собственной слюны. Так шелковичный червь, у него постоянно он выделяет слюну, так и он запутывается в этой слюне. И в конце концов умирает. Точно так же человек запутывается в коконе собственных желаний. Постоянно выделяет из себя эти желания. И кокон этих желаний опутывает его, и он погибает в этом коконе. И тут еще для того, чтобы вот это вот духа йоны, для того, чтобы интеллектуальное понимание было яснее, есть такой, и в йога-шастрах есть такой афоризм. Маранам Бинду патанат, маранам бинду патанат. и Дживанам Бинду Ракшанат. Дживанам Бинду Ракшанат. Это йога шастра. И он гласит этот афоризм. Бинду значит семя. Тот, кто сохраняет свое, тот, кто тратит свое семя, растрачивает свое семя маранам, навлекает, накликает на себя смерть. Дживанам бинду ракшанат. И наоборот, тот, кто хранит свое семя, бинду ракшанат. Дживанам. Тот обретает долгую и здоровую жизнь. Маранам бинду патанат. Дживанам бинду ракшанат. В аюрведе также рассказывается, что после того, как Данвантари научил своих учеников, после того, как Данвантари поведал своим ученикам науку аюрведы, они спросили у него о том, чтобы он дал им ключ. Дай нам ключ к науке о жизни. И он сразу же ответил, этот ключ – брахмачари. Самое могущественное лекарство, которое уничтожает все болезни, старость и смерть. Он сказал, что тот, кто соблюдает это идеальный брахмачари, он сказал, ичхамритью, тот умирает по собственному желанию, не потому что ему навязывает это, ичхамритью. Это для любителей аюрведы. Дживанам бинду ракшанат, тот, кто бинду ракшанат, ракшанат значит хранить, защищать, оберегать. Тот, кто оберегает бинду, семя, дживанам, обретает долгую жизнь, живет. Маранам это смерть. Патанат тот, кто растрачивает. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Мы уже не будем останавливаться на каких-то других вещах. Это вот очень важно, тут ключевым в этом стихе Дукха Йоне в этом. 23 стих. Если до того, как человек покидает свое нынешнее тело, он сумеет научиться сдерживать побуждение материальных чувств и обуздывать свои желания и гнев, тогда он хорошо устроен и счастлив в этом мире. Хорошо устроен. Хорошо устроился. Так или иначе, чтобы хорошо устроиться в этом мире и быть счастливым, нужно научиться сдерживать, говорит Кришна, побуждение материальных чувств. Тот, кто хочет уверенно продвигаться по пути самоосознания, должен научиться управлять побуждениями материальных чувств. Это побуждение речи, гнева, ума, желудка, гениталий, языка. Шрила Прабхупада объясняет, Госвами, он ссылается на этот первый стих из «Нектара наставлений». Кто такой Госвами? Нужно научиться это вегам. То же самое слово вегам. Кама кродха бавам вегам употребляется тут. Вегам, импульс. Для того, чтобы быть счастливым в материальном мире, ему нужно научиться владеть своими чувствами. Это то, что хочет сказать Кришна. И еще один любопытный момент. Это то, что возникает вопрос, когда же, собственно, человек обретает это состояние? Будет ли когда-нибудь, достигнет ли он так, когда-нибудь такого уровня, чтобы он был полностью свободен от власти чувств? И Кришна говорит, ну, если он до того, как покинет свое нынешнее тело, научится это делать, то хорошо. То есть, по сути дела, он говорит, ну, в общем, жизнь долгая, и учиться нужно до самого конца.